Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана от 8 февраля 2013 года. Духовная работа и удовольствие. Вопрос. Если мы получаем удовольствие и наслаждение от распространения, это хорошо или плохо? Ответ. Хорошо. Хуже, если наоборот. Человек должен наслаждаться от своей духовной работы. Даже от того, что он должен давить на себя, заставлять участвовать себя в ней через силу. Это не мазохизм, а понимание того, что иначе нельзя. Я все-таки работаю против своего эгоизма. Реплика. То есть можно заниматься тем, что доставляет тебе больше удовольствия. Хочешь учиться – учись. Хочешь распространить – распространяй. Ответ. В первую очередь нужно смотреть, где вы можете быть полезны в общей работе группы. Есть люди, которые совершенно не могут учиться. Они крутятся вокруг, помогают в группе, что-то делают и постепенно начинают слышать, участвовать в семинарах. Абсорбция материала происходит у них в процессе какой-то работы, а не самой учебы. Есть люди, которым наоборот неприятна групповая работа. Они предпочитают учиться и распространять. Пусть занимаются этим. Постепенно и они начнут слышать, что без группы нельзя. Ведь в конце концов, свет все время будет действовать на них. И они поймут, что это надо. Нельзя никого ни к чему принуждать. Надо дать человеку возможность находиться в группе, неважно в каком виде, если только он не вредит. А все, что нужно к ней добавить, он добавит потом. Из виртуального урока от 3 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Намерение и действие. Вопрос. Что делать, если человек занимается распространением без правильного намерения? Ответ. Это не важно. Намерение будет в другой раз. А сейчас осуществляйте какое-то действие. Намерение и действие совпадут потом. Иногда человек распространяет, но при этом в голове у него пусто. Он занят только своим действием и не способен на большее. Он не может думать о своей связи с Творцом и с группой. Когда разговаривает с другими людьми и объясняет им что-то. Или, допустим, он работает с книгами, погружен в текст, проверяет ошибки, и ему трудно одновременно думать о намерениях. Если человек еще не может совмещать духовное устремление с работой, то и не надо. Он придет к этому потом. Ведь потом, чем бы ни занимался, он уже автоматически будет устремлять все к своему духовному восхождению. Вопрос. Что важнее в распространении, процесс или результат? Ответ. Трудно сказать, что важнее. Для нас важнее процесс. Конечно, важен и результат, но дело в том, что он может проявиться только через несколько месяцев или даже через пару лет. Поэтому надо работать. Из виртуального урока от 3 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Распространение. Личная польза. Вопрос. Помогает ли распространение в преодолении внутренних помех? Ответ. В духовном пути есть много различных подпорок, где можно найти помощь. Я считаю, что распространение помогает человеку, потому что мы все время падаем, поднимаемся, снова падаем, снова поднимаемся. Внешние нагрузки дают нам возможность быть в таком процессе, который идет не только внутри нас, но и снаружи. И тогда мы как бы демпфируем, компенсируем. Мне это очень помогало. Кроме того, когда ты готовишься к занятиям, лекции, обрабатываешь материал, ты занят чем-то внешним. Ты не все время углублен в себя, и это помогает. Из виртуального урока от 3 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Камертон для настройки расстроенных струн души. требуется принизить себя не перед какими-то людьми, а перед всеми средствами достижения духовной цели. Учебой, учителем, товарищами, группой. Ведь это не просто люди, а система. И если ты отменишь себя относительно нее, то войдешь в свое первое духовное состояние – зародыш и бур. Разумеется, относительно каждого средства нужен свой различный вид самоотмены. По отношению к учебе нужно выяснить, в чем состоит ее суть, ради чего она, что именно ты изучаешь. Система раскрывается тебе в образе учителя и товарищей. Это одна высшая система, которая, проявляясь определенным образом по отношению к тебе, рисует тебе образы каббалистов всех поколений, товарищей. Но ты сам строишь эти образы, они находятся в тебе. Сказано: не делай себе изваяния и образа, в том смысле, что тебе запрещено воспринимать их чисто внешними, существующими за пределами твоего ощущения. Ты стоишь против света, который рисует в тебе все эти силуэты. А потому работа заключается в том, чтобы вместо этих видимых образов представлять только воздействие на тебя Творца. Но это в общем поведении Творца. Тебе дано выделить всякие частные проявления, относительно которых ты можешь настроить себя. Словно ты берешь аккорд на музыкальном инструменте, и тебе нужно несколько струн, правильно настроенных одна относительно другой. Для этого у тебя есть учитель, товарищи, этот мир, учеба. Если ты настроишь все эти струны правильно, воспринимая все как приходящее от Творца, то ты сможешь к нему прийти. Если ты принимаешь учителя, товарищей, группу, учебу, весь мир, приходящими из одного высшего источника, то все, что ты делаешь для усиления связи с ними, позволяет тебе все более точно настроить, откалибровать себя. Ты словно проверяешь каждую свою струну по звучанию камертона и таким образом продвигаешься. Из урока по письму Баальсулама от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Отменяй себя только относительно товарищей в пути. Вопрос. Почему нужно остерегаться, принижать себя перед посторонними людьми, а только перед товарищами в пути? Ответ. Товарищи хотят действовать с намерением отдачи, и поэтому ты можешь принизить себя перед ними и таким образом прилепиться к ним, соединиться, приблизиться в духовном смысле. Поэтому тебе стоит принизить себя относительно них. Если же ты попытаешься принизить себя относительно других людей, то относительно чего ты отменишь себя? Относительно их материальных желаний и эгоистичных целей? Они не действуют в направлении пути. Когда ты отменяешь себя перед товарищем, это помогает и тебе, и ему, ведь служит ему примером. Если он твой товарищ, находящийся на том же пути, то поймет тебя правильно. Он увидит, что ты сейчас работаешь над принижением себя, над отдачей, и показываешь ему образец. То есть твое действие самоотмены правильное во всех смыслах. И относительно того, кто его выполняет, и того, кто на него смотрит. Но если ты так поступишь по отношению к чужому человеку, он возомнит себя великим, раз ты так преклоняешься перед ним, и возгордится. Его эго начнет расти. Или же он вообще не поймет, почему вдруг ты так заискиваешь перед ним и подумает, что ты хочешь его обмануть и использовать. Из всех этих примеров видно, что только относительно товарища в пути, который поймет меня, моя самоотмена пойдет на пользу нам обоим. Из урока по письму Баальсулама от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Без права на выходной день. Вопрос. Что является преступлением во внутренней работе, которая разрушает ее результаты? Ответ. Если человек уже включился во внутреннюю работу, но теперь ленится поддерживать ее и добавлять к ней каждое мгновение, то это считается преступлением. Ведь если он не продвигается вперед, это значит, что отступает назад. Невозможно остановиться посередине. Мы иногда думаем, что можно позволить себе немного передохнуть от этой работы. Но в духовном не бывает выходных дней. Часы постоянно тикают, подсчитывая наши усилия. Потому это не похоже на наш мир, где можно остановиться и бездельничать, пойти спать и до завтрашнего дня ничего не делать. В духовном мире такого не бывает. Возможно, я активно не совершал никаких действий, но за это время через меня прошло множество информационных генов, лишимот. И если я не отработал их, то откатился назад. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы постоянно находиться в действии. Мой совет – подставить себя, пусть даже пассивно, под максимально сильное воздействие окружения. Слушать музыку, песни, читать наш материал, еще раз посмотреть или прослушать ежедневный урок, какую-то программу, пообщаться с товарищами. Только нужно быть очень осторожными в таком общении, потому что наряду с огромной пользой оно может нанести большой вред, если неправильно им пользоваться. Из урока по письму Бааль-Сулама от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Что делать, если повсюду творец? Вопрос. С одной стороны сказано, нет никого, кроме него. А с другой стороны, человек задается вопросом, если нет никого, кроме Творца, если все зависит от Него, то что я могу сделать? Ответ. Нет никого, кроме Него, это значит, что все исходит от Творца, чтобы я проявил это на деле и был с Ним в слиянии. Он оставляет мне территорию для работы, не блокирует со всех сторон, а предоставляет возможность уподобиться Ему. Но в остальном действительно нет никого, кроме Него. Не стоит думать, что рядом со мной находится кто-то еще. Видя множество факторов, воздействующих на меня, я должен помнить, что все они, по сути, лишь Он один. Иногда я ощущаю от Него позитив, а иногда негатив. Причем эти плюсы и минусы могут принимать разные формы. Но в конечном счете я говорю себе, нет, Он всегда является собой один большой позитив и воздействует на меня только через плюсы разных сортов. Но сам я иногда ощущаю их как плюсы, а иногда как минусы. Следовательно, это я должен изменить себя, чтобы все для меня было тем самым плюсом. Тогда мы с Ним будем равны. И это состояние называется слиянием. Из урока по статье «Завершение книги Зор» от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Большой минус и как с ним бороться? Вопрос. Как внешнее распространение связано с внутренней работой? Ответ. Сегодня внутренняя работа невозможна без распространения. Ведь общечеловеческая пирамида делится на две части. Верхняя – Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Нижняя – народы мира. У представителей Исраэля есть точка в сердце, точка на чертеже. И как следствие – связь с Творцом. А у представителей народов мира есть только большой минус. Им плохо, и они не знают, что делать. Так вот, Исраэль изначально обязан принести исправление тем, кто называется народами мира. Для этого он и существует, а иначе его просто не было. Ведь по сути творением зовется именно нижняя часть получающего желания, тогда как Исраэль – это часть Творца свыше. В принципе, Исраэлем называется точка, искра в желании, а не оно само. И наоборот, народы мира – это основной материал творения. Для них создан мир, для них все существует, в них должно произойти исправление, и именно здесь будет выстроен третий храм. а Исраэль — это лишь переходное звено, служители, учителя. К этой категории относится каждый человек с точкой в сердце. В целом же вся пирамида называется Вавилоном, поскольку все в ней перепутано. Мевульбаль перемешано после разбиения. Из урока по статье к завершению книги Зор от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Хотели как лучше, а получилось. Современные проблемы упираются в наши взаимоотношения. Нет сомнений, что мы правильно выстраиваем системы человеческого общежития. И нет сомнений, что мы неправильно их используем. И причина в нашем неверном отношении друг к другу. Казалось бы, созданы такие замечательные и необходимые всем системы. Здравоохранение, образование, национальное страхование и прочее. Но итоги плачевны. Например, чем больше мы потребляем лекарств, тем лучше здравоохранению и фармацевтической индустрии. Прибыли растут, государственная казна получает больше налогов. Желаем тебе болеть побольше. Не отстает и пищевая промышленность. Чем больше мы будем есть, тем ей выгоднее. А обилие нездоровой пищи опять-таки ведет к болезням. Так будь же обжорой и лакомкой. Покупай себе больше продуктов, помогай экономике. Системы хороши, но применяем мы их во зло человеку. Банки, по идее, должны гнать кровь по всей системе. Но вместо этого они высасывают кровь из системы. Военная промышленность обеспечивает рабочие места и научно-техническое развитие. Но все это реализуется в вооружениях, которые когда-то, в конце концов, надо пустить в дело. Как следствие, не прекращаются войны и конфликты. Вот и выходит, что мы создали нужные вещи, правильные системы и механизмы, но используем их все более разрушительным образом. Возникают круги, которые, по сути, заинтересованы в том, чтобы человек страдал, болел и влачил жалкое существование. Сама система словно обязывает к этому. Надо увеличивать спрос, а не то все остановится, пугают нас экономисты. Но человек-то уже не хочет продолжать эту гонку. Внутренне он отчаялся от такой жизни и не находит удовольствия в покупках, даже если у него есть деньги. Наше эгоистическое желание уже перешло на следующую ступень. И трава на лужайке соседа больше не кажется нам зеленее. Желание переменилось, пускай и не у всех, но процесс идет. Мода, соблазны, стимулы, наживки – все это проходит. Что же дальше? Неужели мир и вправду остановится? Нет. Просто завершается капитализм. Он больше не работает, и в ближайшие годы мы увидим это. Речь идет о естественном, неотвратимом процессе. Вопрос. Как такое может быть? Система выстроена правильно, а используем мы ее неверно. Ответ. Сказано. Творец создал человека прямо, но люди пустились в многочисленные расчеты. Прямота оборачивается разбродом во всех направлениях. Однако это, разумеется, включено в программу природы. Для того, чтобы мы осознали зло и сами выровняли, выпрямили себя. Из урока по статье к завершению книги Зоур от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Чего ждать от Мессии? Вопрос. Миллионы людей в мире ждут Мессию. Почему каббалисты изначально не объяснили понятие Машиах? Ответ. Невозможно объяснить это людям. Давай я объясню тебе, а ты попробуй передать другим. Мы находимся в большом мире, в огромной реальности, но улавливаем из нее лишь крохотную часть, которую называем этим миром. Жизнь и смерть. Все происходит в этой маленькой сфере под названием Вселенная. И все зависит от осознания. Наше тело относится всего лишь к животному уровню. Но сегодня мы ассоциируем себя с ним. Кормим и поем, моем и укладываем спать. Короче говоря, все время заботимся о нем. Так уж я устроен. Тело живо и здорово, мне хорошо. Тело болеет, мне плохо. Тело умирает, и я вместе с ним. Ведь мне кажется, что кроме него ничего нет. Но приходит время, когда мы можем развить свое осознание и возвысить его над телом, чтобы не в нем ощущать жизнь и не через него видеть мир. Это новое, расширенное, более высокое осознание, неограниченное пределами тела, называется интегральным. Посредством объединения с другими я приподнимаюсь над своим физическим телом и в нашем единстве через других начинаю ощущать более широкую реальность. Она воспринимается не только в моем теле, а в нескольких телах вместе, в связи между нами. Всех нас я ощущаю как одно новое тело. Раньше был просто я, а теперь мы формируем между собой различные виды связи до такой степени, что начинаем жить общей жизнью в единой системе все вместе. Вместо обособленной и ограниченной сферы собственного бытия каждый ощущает жизнь целого нашего общего духовного тела или души. Путь к такому ощущению открывается всем только сегодня. Если то, что в душе я чувствую сильнее, чем то, что в материальном теле, тогда я ощущаю себя в новом духовном теле. На самом деле в обоих случаях речь идет о желаниях, но в душе они объединены и лежат выше знания. Это уже желание отдачи. Ведь я, как и все остальные, нахожусь над своим телом, которое покрыто экраном. Тем самым мы выходим в новую реальность, в новый мир, обретаем новые ценности и уже иначе проверяем жизнь и смерть, здоровье и болезнь и так далее. Этот переход от самоощущения внутри себя к самоощущению снаружи очень-очень непрост и осуществляется с помощью особой силы. Она вытягивает, мошех, меня из внутреннего самоосознания во внешнее, и поэтому называется машиах. Чтобы вызвать ее, надо действительно вложиться. Из урока по статье к завершению книги Зор от 7 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Новая экономическая пропасть. Сообщение Еврокомиссии. Социальное расслоение между богатым севером и бедным югом Евросоюза за последние 5 лет пугающе обострилось. Если на юге Евросоюза царят бедность и безработица, то в Германии наблюдается экономический подъем. Отчет о социальном развитии и занятости Еврокомиссии стал свидетельством драматического расслоения Европы, пугающе обострившегося за последние 5 лет. Уровень безработицы в среднем по странам ЕС поднялся до 12%, максимального показателя почти за 20 лет. Особенно критическая ситуация сложилась в Словакии, Испании, Греции, Ирландии, Эстонии, Латвии и Литве. Без работы каждый 7-й трудоспособный житель. Особенно нелегко, согласно данным Еврокомиссии, приходится молодым людям, безработным женщинам и матерям-одиночкам. Так, в ноябре без работы оставались почти 58% греков моложе 25 лет. В Испании эта цифра была меньше всего на 1%. Помимо европейского экономического и финансового кризиса, значительную роль в повышении уровня бедности играют выходцы из Африки и Ближнего Востока, которые до последних лет в массовом порядке получали европейское гражданство, оставаясь минимально интегрированными в европейское общество и экономическую систему Евросоюза. Реплика. Всего вдоволь. Проблема в наших взаимных эгоистических отношениях, которые не позволяют равномерно между всеми распределить пищу и прочие необходимые блага. Надо воспитывать людей, чтобы смогли понять, что рациональное распределение всем на пользу, и всем на пользу обучение интегральному воспитанию, в первую очередь безработным. Это необходимо для существования Евросоюза и всего мира. надо оказывать помощь только при условии справедливого распределения и интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Протекционизм против глобализации. Мнение. Протекционизм мировой экономики приобретает все больший размах. Хотя современный мир построен на процессах интеграции, свободном притоке капиталов, рабочей силы и технологий. Усиление протекционизма – это ответная реакция на процесс глобализации. Экономики не могут обойтись без защитных барьеров, когда мощности конкурентов намного превышают их собственные. Реплика. Решения этому без перестройки мира, а вернее человека, нет. Только видение мира как единого интегрального целого, в котором человечество производит только рационально необходимое, поровну распределяет необходимое для существования, наполняя себя интегральным наполнением, ощущением единого интегрального пространства, выведет мир из кризиса, родовых схваток рождения, нового, не индивидуального, а интегрального отношения к миру. Экономический протекционизм в итоге приведет к мировым войнам.
Радиоверсия.
Оптимальный расчет природы. Открытие. Ученые разгадали одну из загадок эволюции. Почему живые организмы имеют модульную структуру? Почему, например, тело живого существа состоит из различных органов, каждый из которых имеет свои конкретные обособленные функции? В результате компьютерного моделирования эволюционных процессов по выводу 25 поколений виртуальных живых существ выяснилось, эволюция склонна формировать модульные структуры, потому что для их функционирования требуется минимальное количество внутренних соединений, и сами соединительные волокна намного короче, чем в структурах монолитного характера. Ученые обнаружили, что как только в процесс вводили переменную стоимость коммутации, начинали плодиться модульные структуры. Без учета этого фактора модули не появлялись вовсе. Поскольку в живой природе все имеет значение, логично предположить, что именно стоимость формирования и поддержания жизнедеятельности соединительных тканей и стала причиной преобладания модульных структур. Реплика. Природа принимает в расчет абсолютно все известные нам и еще неизвестные условия и параметры и сводит их решение к абсолютно оптимальному. Мы должны принимать ее решения как идеальные и обязательные для подражания. Именно в подражании природе и состоит залог нашего правильного развития.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.